Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Корень всех зол. О сребролюбии. Здравствуйте, мои дорогие. Если еще не со всеми знаком, представлюсь. Меня зовут Михаил Гаврилович, но можно просто дядя Миша. В прошлом я детский врач, а теперь вышел на пенсию. Хожу в храм, много читаю и гуляю со своим верным Алтаем. Это немецкая овчарка. А еще у меня есть чудесные юные соседи, с которыми мы любим пить чай, беседовать и путешествовать в возможную реальность. А вот и мои друзья.
Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Привет, Алтай.
Здравствуйте, дядя Миша. Ой, Алтаюшка, хороший. Всегда умеешь настроение поднять.
А вам, судя по вашему виду, кто-то настроение испортил.
Ну да, человек один.
Так, давайте-ка мойте руки и на кухню. Там все спокойно расскажете. А я пока чай согрею.
Представляете, дядя Миша, в нашей церкви есть прихожанин.
Постоянно, главное, на службу ходит. Всегда его видим.
Ну да, так вот, мы заметили, что когда корзинку для пожертвований мимо проносит, он ее как будто не замечает.
Ага, голову опускает или в сторонку отходит. А сам одет прилично, бедным, ну совсем не выглядит.
А недавно настоятель, ну вы его знаете.
Отец Дмитрий?
Да, сам отец Дмитрий прямо с такого, ну, главного места.
Самвона.
Ага, Самвона попросил пожертвовать кто сколько может на лечение мальчика.
Сына наших прихожан, Севы, он очень тяжело заболел.
Ох, а я не знал. Сам неделю с гриппом дома лежал. Надо будет помочь. Может, и врачей удастся посоветовать.
Ну вот, и наша бабушка внесла свою лепту. И даже самые бедные старушки что-то дали. А этот человек опять ничего. Ну как же ему не совестно?
Да что с такого возьмешь? Жадина он, жадина и есть. Ну вот, теперь вы тоже из-за него расстроились. Эх.
Я не из-за него расстроился, Фома, а из-за вас. Откуда вы знаете, что делает этот человек?
Ну как откуда? Видим.
И зачем вы за другими людьми следите? Знаете, вот очень хорошо говорил один святой: знай себя, и будет с тебя.
А что он этим хотел сказать?
Следи за собой, за своими поступками и мыслями. Не трать время на то, чтобы наблюдать за чужим поведением и тем более осуждать его.
Ну, а если мы все-таки увидели что-то плохое, что же, подумать ничего нельзя?
Можно, но обязательно спроси в себя: точно ли я уверен, что человек это сделал по тем причинам, которые я себе представил? Знаю ли я обстоятельства его жизни?
Но ведь если человек не нищий, а даже мелочью помочь не хочет, то он жадный, а жадность – грех. Какие тут могут быть обстоятельства?
Вам они могут быть неизвестны. Может быть, человек деньги дома забыл или уже пожертвовал их кому-то. Одним словом, не надо даже и думать об этом. А вот о грехе сребролюбия, если хотите, можем с вами поговорить.
О каком грехе? Мы же вроде о жадности говорили.
Да, но святые отцы чаще всего называли его сребролюбием, потому что в прежние времена серебро выступало в качестве денег.
А жадные люди как тогда называются?
Сребролюбцы. Но если уж говорить о человеке из вашего рассказа, то если ему на самом деле жалко денег, то правильнее будет назвать его скупым, а не жадным.
А разве есть разница?
Конечно. Жадность или алчность – это страсть к обладанию. Жадные стремятся постоянно что-то заполучить, в том числе и чужое.
Я понял. А скупость — это когда свое отдавать не хочешь и делиться.
Верно. Кстати, многие скупцы стараются ничего не тратить даже на себя.
А мне все равно кажется, что жадные и скупые похожи.
Правильно, потому что их объединяет общая страсть – сребролюбие. Жадность и скупость – это ее разновидности.
А какие еще есть?
Ну, например, любостяжание. Иными словами, любовь к стяжанию или к приобретению, к покупкам.
А, это когда все себе тащишь или скупаешь все подряд, нужное и ненужное.
Да, можно сказать, что это ненасытное желание приумножать свое имущество.
Ха, и потом все копится, копится годами и хранится без надобности.
А вот накопление ненужного называется мшелоимством, а древнерусского словом мшель – вещь.
Вещи? Имение получается?
Точно. И мшелоимство – тоже вид сребролюбия. А есть еще лихоимство.
Это имение лихо какого-то, что ли?
Здесь подразумевалось слово «лихва» – лишнее.
Ой, а ведь так и говорят – взять с лихвой, то есть взять слишком много?
Именно, причем любой ценой. Лихоимцы способны обманывать, обирать людей ради своей выгоды, даже делают это профессией.
Кто, например?
Ростовщики, которые дают в долг и берут огромные проценты. Или сборщики податей, отнимающие последнее, чтобы положить себе в карман.
Как это неприятно и даже страшно.
Ты знаешь, Вера, а ведь апостол Павел не случайно писал, что корень всех зол есть сребролюбие.
Корень всех зол? Ну почему?
А знаете что? Давайте-ка сначала кое-что вспомним. Алтай, ты готов? Беритесь за поводок, закрываем глаза.
О, что-то знакомое. Жара, каменные постройки, как кирпичики, крутые подъемы к ним. Мы тут уже бывали, да, доктор?
Угадал, Фома. Мы в древнем Израиле. Местечко называется Вифания.
И я помню, тут Марфа и Мария живут. И их брат Лазарь, которого Господь воскресил.
А вон в том доме сейчас проповедует Иисус. Давайте туда заглянем.
Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете.
Смотрите, вон тот человек, у которого небольшой ящик в руках, как-то странно себя ведет.
Ему доверено носить ящик для пожертвований.
Да этот человек не слушает даже, только на других поглядывает и деньги пересчитывает.
Дядя Миша, он что? Он зачем это? Он монету украл.
Да, Вера, он тайком берет часть этих средств себе.
Так он, значит, и друзей, и самого Христа обманывает.
Ох, ребята, и это еще не самое худшее, на что человек может пойти ради денег. Алтай, покажи нам, что случилось дальше.
Где мы и кто эти люди?
Это первосвященники, а мы в Иерусалимском храме. А вот и наш старый знакомый. Давайте послушаем.
Я слышал, что вы ищете Иисуса из Назарета. Что вы дадите мне, если я предам его вам?
Ты получишь за Иисуса 30 серебряников.
Где нам взять его?
Я приду за вами, как только представится удобный случай.
Возвращаемся домой, ребята.
Теперь все ясно. Этот сребролюбец был Иудой. Как я сразу не догадался. Наверное, из-за него грех так и назвали.
Теперь вы понимаете, какая страсть привела к этому ужасному преступлению?
Он, получается, и обманывал, и воровал, и самого Христа предал, и на смерть его отправил.
И все из-за денег.
Но все-таки, почему сребролюбие – это корень всех зол? Может, апостол Павел имел в виду самых страшных?
Ты знаешь, Верочка, преподобный Ефрем Сирин тоже говорил, что сребролюбие есть изобретатель всякого греха.
А я, кажется, понял. От жадности люди во всем портятся. Завидовать начинают, ненавидят, ссорятся, воруют, грабят, убить даже могут.
Значит, эта страсть самая опасная и самая главная. Все, я разобралась.
Ты, как всегда, умница. Но насчет самой главной не соглашусь.
Подождите, вы ведь нам уже рассказывали о человеческих страстях и самой главной назвали гордость.
Ну, братик, у тебя и память.
Да, Фома, порадовал. Дело в том, что все страсти действительно подчинены именно гордости. Возгордившись, пал сам дьявол, один из верховных ангелов, а позже Адам и Ева.
А Иуда?
И он, ведь сребролюбие тоже происходит из гордости.
Как это?
Все богатства люди собирают для себя, просто используют по-разному. Одни безудержно тратят, другие копят, над златом чахнут. Но в центре всегда стоит я.
Вот бы посмотреть на кого-нибудь, кто чах. Ну, над златом, как Кощей какой-нибудь.
Да, и я хочу. И Алтай, правда?
Но если и Алтай, тогда пусть он сам решит, кого вам показать. Беритесь за поводок.
Вера, да становись же скорее. Все, закрываем глаза.
Мы на какую-то древнюю стройку попали, дядя Миша.
Да, раньше сооружения делались в основном из камней. Давайте подойдем поближе.
Поторапливайтесь! Крыши! Крыши моих хранилищ скорее кладите! Надо успеть до дождей!
Доктор, это кто?
Это очень богатый человек, Фома. А вот идут его соседи.
Опять амбары строят. Зачем ему одному столько?
У него огромный урожай зерна.
Эй, сосед! Поделился бы лишним с бедняками. Все равно пропадет.
В следующем году ведь новая жатва будет.
Вам не понять. Эх, душа, много добра у тебя лежит на многие годы. Теперь покойся, ешь, пей, веселись.
Безумный.
Дядечка Мишечка, кто это?
Это Господь.
В эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?
Алтай, верни нас домой, пожалуйста.
Страшновато как-то.
Даже мурашки по коже. А кто был этот жадный богач? Хотя нет, лучше сказать, любостяжатель. Он же ведь все собирал для себя, амбары новые строил и остановиться не мог.
Все правильно ты поняла. Это герой притчи, рассказанной Христом и сохраненной для нас евангелистом Лукой.
А какой в ней смысл? Что надо делиться?
Смысл в том, что никто из нас не знает, когда закончится отведенное нам время земной жизни. И привязываться к земным богатствам неразумно.
А если это не богатство, а просто какие-то дорогие для тебя вещи, свои?
Понимаешь, Верочка, ведь по большому счету никаких своих вещей у нас и нет.
Как это?
Сейчас попробую объяснить. Знаете ли вы, кто такой Александр Македонский?
Я знаю, много читал про него. Это знаменитый полководец и правитель.
Тогда напомни, пожалуйста, Фома, чем он так велик и знаменит.
Запросто. Македонский ни одного сражения не проиграл. Греческую культуру везде распространял. А еще считался очень мудрым.
И приказал похоронить себя так, чтобы из гроба были видны его пустые руки. Он сказал: «Я завоевал полмира, но я пришел ни с чем и ухожу ни с чем.
Так, дайте подумать.
Да все же понятно. Человек, когда рождается, ничего своего в этот мир не приносит.
Ну да, и унести с собой тоже ничего не сможет. Значит, у нас тут все только временно?
Конечно. Вещи, деньги, машины, квартиры — все это дано нам Богом на время. Из каждого будет спрос, как он употребил эти дары.
Ох, ну хорошо, хоть я пока ни к чему сильно не привязался.
Ну да, вспомни, как ты горевал, когда любимый бластер потерял. Вот я точно ни за какие вещи не держусь.
Угу. А что же ты тогда так сильно плакала, когда куклу свою большую сломала?
Ты прав, ее мне жалко, конечно, было. Ой. Ну а как свои вещи не любить? Ведь что-то все равно нам нравится.
Вот видите, мы все подвержены этой страсти, даже если не замечаем.
И вы?
И я. Давно надо вещи разные разобрать, раздать кое-что. А мне все как-то жалко.
Что же тогда делать?
А тут как в спорте, ребята. Не обойтись без тренировки.
А что, есть упражнения по непривязыванию к вещам?
Знаешь, да. Известный проповедник 20 века митрополит Антоний Сурожский старался внушать себе, что на самом деле он ничем не владеет.
Интересно, а это как?
Например, писал карандашом и напоминал себе, что это не его карандаш, а дан ему Господом во временное пользование.
Ну, если так жить, то и копить незачем, или чем-то запасаться.
Ага, и завидовать нечему. Мне это очень даже нравится.
Получается, что это хорошо, что у нас ни богатств, ни имущества особого нет. Так легче.
Ну да, правда, у меня дома стоит копилочка для мелочи. Но это ведь ничего такого, а, дядь Миша?
Да не беспокойся, Вера. На самом деле ни в деньгах, ни во владении имуществом ничего плохого нет, пока мы обладаем ими, а не они нами.
Так, а вот тут хотелось бы попонятней.
Тогда скажу словами святого Иоанна Златоуста: пристрастный к богатству будет рабом и стражем его, но не господином.
Как это рабом?
Нам пример нужен.
Пример? Литературный подойдет? Эбенизер Скрудж. Персонаж повести «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса.
О, да это же мой любимый писатель. Книга захватывающая, я читал. Скрудж этот скряга настоящий. Ни разу никому не помог, а состояние имел огромное.
Но вспомни, он ведь не всегда таким был.
Ну да, Скрудж был простым добрым парнем из бедной семьи, христианином.
Он честно трудился, совершенствовался в своем деле, хотел достаточно заработать, чтобы встать на ноги и жениться на любимой невесте.
И потом была свадьба.
Нет, Вера, незаметно деньги всецело завладели героем книги и стали его страстью. Он не только остался совершенно один, но и душа его чуть не погибла.
Ясно. Ну тогда это очень грустная история. Я такие не люблю.
Да нет, потом Скрудж изменился. Сама прочитаешь, когда подрастешь.
Но, наверное, такие исправления скупых бывают только в книжках.
Ты думаешь? Что ж, тогда предлагаю отправиться в путешествие.
Ура!
А куда?
Сейчас сами увидите.
Город знакомый. Мы же в нем много раз бывали. Помнишь, Фома? Колонны эти красивые повсюду, огромные храмы.
Так это же Константинополь. А какой век на дворе, Михаил Гаврилович?
10-й. Давайте зайдем вон в тот монастырь. Алтай, тебе нельзя. Подожди нас тут.
Тут очередь какая-то.
Эти люди пришли помолиться.
Вон монах стоит перед входом в храм. На вид добрый, благочестивый такой. Все к нему подходят
и что-то дают.
Давайте мы подойдем поближе и посмотрим.
Прими, отче, пожертвование на помощь бедным.
И от меня возьми эти монеты голодным сироткам на пропитание.
Ого, ничего себе, сколько у него уже денег.
Горожане доверяют этому монаху раздавать их пожертвования нуждающимся.
Ну, правильно, он же, наверное, лучше знает, кому нужна помощь.
Дайте угадаю, этот ваш скряга где-то в очереди. И, конечно же, ни монетки не даст монаху. Знаем мы таких.
А вот и нет. Давайте посмотрим, что будет после службы.
Мы в келье, да? А вот и монах заходит.
Смотрите, он все деньги в сундук кладет. А там уже столько. Ничего не понимаю. А как же бедные?
Этот монах каждый день прячет пожертвования в свой сундук и никому их не раздает.
Да как же так? А нищие сироты, получается, голодают?
Ну он же монах, ему вообще деньги не нужны.
К сожалению, он одержим страстью сребролюбия и наслаждается созерцанием своего богатства.
А мне его даже жалко. Он сам себя губит.
Так и есть.
Но что же дальше было?
Прошло какое-то время, и однажды на службу пришел нищий.
Стойте, а пусть Алтай нам покажет, а?
Вон этот нищий, я вижу, среди прихожан. Похож на кого-то.
Это блаженный Андрей, Христа ради юродивый.
Точно! Мы его уже встречали в путешествиях, помните?
Да, когда про покров Богородицы говорили.
Андрей на монаха так внимательно смотрит.
Алтай, помоги нам увидеть его глазами святого.
Ой, какой ужасный дракон обвил шею монаха. Дядя Миша, Фома, я боюсь.
Спокойно, сестренка, спрячься за меня. Доктор, что это за чудище с тремя головами?
Смотрите, вокруг дракона прямо в воздухе темные буквы появляются.
Дракон, сребролюбие, корень всех беззаконий.
За спиной монаха два юноши стоят. Один черный, глаза такие мрачные.
Да, а другой белый, сияет ярко-ярко, как будто весь солнечный. Вот только очень грустный.
Темный что-то светлому говорит. Давайте послушаем.
Напрасно ты опекаешь этого монаха и охраняешь его. Он не милосердный и сребролюбивый и не имеет ничего общего с Богом. Этот инок выполняет мою волю и должен стать моей добычей.
Не надейся, я не отступлюсь от него до тех пор, пока мы не спросим судью.
В этом монахе нет ничего для тебя, ибо царствие мое для милосердных.
Дядя Миша, ангел! Ангел удалился! Ой, не могу, мне страшно!
Еще чуточку потерпи, Вера. Монах обратил внимание на святого Андрея, но принял его за обычного нищего.
Благословляет юродивого, как будто деньги у себя ищет. Неужели хотя бы ему что-то даст?
Развел.
Бог явит тебе милость, брат.
Возвращаемся, ребята.
Ух, предлагаю чаю попить. Надо дух перевести.
Полностью согласен. Сейчас организуем.
Ну и натерпелась же я. Головы эти ужасные забыть не могу. Одна безобразнее другой.
А головы у дракона сребролюбия непростые, Верочка. Первая – скаредность. Это высшая степень скупости. Вторая – безумие. Третья – бессердечие.
Надо же, как точно монаха характеризует. Прям его описание.
Да, это главные составляющие болезни его души.
Значит, его душа погибла.
Не торопись с выводами. Господь всегда ищет спасение своим чадам и не зря послал к монаху блаженного Андрея.
Тогда поскорее хочется узнать продолжение этой истории.
Святой Андрей очень переживал за участь заблудшего монаха. После службы блаженный подождал инока на улице и заговорил с ним.
А что святой мог ему сказать? что дракона видел?
Ха, монах бы не поверил.
Давайте ненадолго вернемся туда и сами все увидим.
Прошу, выслушай меня терпеливо, ибо я скорблю из-за тебя. Ты ослеплен драконом сребролюбия. Зачем ты желаешь денег и копишь их себе на погибель? Разве ты их заработал? Другие голодают, а ты радуешься, смотря на кучу монет. Знай же, что я слышал голос Бога, отвергающего тебя.
Святой Андрей куда-то показывает, а там...
Скорее, Алтай, возвращаемся.
Опять меня напугали. Кто был этот черный, страшный?
Поодаль наблюдал за происходящим сам дьявол.
Честно говоря, мне тоже как-то нехорошо сделалось от его вида. Еще и дым из глаз шел.
Такое увидишь, и жизнь прежней уже не будет.
Вот и наш монах задрожал, ужаснулся, а затем раздал все деньги нуждающимся и никогда больше не принимал пожертвования в свои руки, а лишь давал указания, как их распределить.
Ну вот, наконец-то!
Господь спас его душу!
Да, всю дальнейшую жизнь он прожил благочестиво, именно так, как и подобает монаху.
Кстати, вы нам рассказывали очень похожую историю про Арефа Печерского, помните?
Да, он тоже сокровища в келье прятал, а Бог послал ему видение с ангелами и бесами. Арефа раскаялся и даже стал святым.
Ну, молодцы, что помните. Да, этот пример как раз прекрасно подходит для нашей беседы.
И все-таки монахи – это монахи. Они много молятся, постятся, оставляют мирскую жизнь. Вот Господь и заботится об их спасении.
Да, а как обычного человека вразумить? Им уже ангелы не явятся.
Ну, почему же, и такое бывает. Взять хотя бы историю Петра Мытаря из Африки, помните?
Ну да, он же был самым скупым в городе.
Никогда никому не помогал.
А когда нищий попросил у него милостыню,
Петр кинул в него хлебом.
И даже лицо разбил.
А потом ему как раз ангелы явились во сне.
И показали, что даже один хлеб, поданный голодному, может спасти его от гибели.
И Петр исправился, все имение раздал.
И даже сам себя в рабство продал, чтобы эти деньги достались нищим.
И теперь он святой.
Ну, со святым Петром это, наверное, уникальная история.
Ты знаешь, Фома, и у нас на Руси случилось нечто очень похожее с одним человеком.
И он тоже раскаялся?
Давай-ка лучше по порядку. Звали его Никита. И служил он сборщиком податей у князя Юрия Долгорукого. При этом был человеком немилосердным, жестоким и никого никогда не щадил.
А, вы как раз вначале говорили про таких. Значит, он безжалостно обирал людей, собирая с них подати?
Да. Кроме того, Никита использовал свое положение для личного обогащения, отнимая у горожан последнее, доводя их до отчаяния и даже до преступлений.
Ужас какой!
Разорившись от непомерных сборов, многие умирали от голода, становились разбойниками. При этом имя самого Никиты внушало людям ужас. Но однажды...
Ой, подождите, покажите нам это, пожалуйста, в возможной реальности.
Не думаю, что это хорошая идея.
Ну, дядя Миша, ну, пожалуйста. Я не буду бояться, обещаю.
Ладно, так и быть. Алтай, ты готов? Нам нужно зайти в храм. Алтай, придется тебе подождать снаружи.
Служба уже заканчивается. Священник проповедь произносит.
А вот и Никита стоит среди прихожан.
Ко мне простираете руки, но я отвернусь от вас. И сколько бы вы ни молились, не буду я слушать вас.
Это слова из книги пророка Исаии.
Я закрываю глаза, и когда молитвы свои множите, не слышу их. ибо руки ваши в крови.
Смотрите, Никита вздрогнул, голову опустил.
Омойтесь, очиститесь, удалите прочь от лица моего ваши злые дела.
Что произошло? У Никиты слезы на глазах, или мне кажется?
Господи, это же... ко мне. Это же... обо мне.
Нет! Нет!
Убежал.
Никиту поразило это изречение о раскаянии. Проснувшаяся совесть напомнила ему, скольких людей он погубил своим бессердечием.
И он изменился, да? Я так и думала.
Эх, если бы все было так просто, ребята. Алтай, перенеси нас, пожалуйста, в дом Никиты после службы.
Эй, жена, вари мясо. Созовем гостей на веселый пир.
Вот это да! Как будто с ним вообще ничего в церкви не произошло.
Фома, даже осознав грехи, человек не сразу может принять решение изменить свою жизнь. Ведь это очень нелегко. Вот поэтому и Никита хочет поскорее заглушить голос совести шумным застольем.
Никита! Никита! На меня из котла люди смотрят!
Вижу. Вижу, жена моя. Значит, в храме мне не показалось? Господи! Ты ведь призывал меня, а я не услышал глаз твой.
Что это было, доктор?
И кто эти люди, которых они увидели в котле?
Не бойся, Вера. Это было видение, посланное Богом.
А что оно означало?
Никите и его жене показалось, что в котле люди, которых он обобрал до нитки и довел до голодной смерти.
И что же Никита?
Вскоре он отказался от службы и по согласию с женой ушел в монастырь.
А обязательно ему было дом покидать?
Никита хотел полностью удалиться от мира и вымолить у Бога прощение. Но игумен решил испытать, насколько это желание искреннее.
А как?
Он повелел Никите в течение 3 дней прилюдно каяться в своих прегрешениях у входа в монастырь.
И что Никита?
Со смирением выполнил послушание, а затем исчез.
Как? Насовсем?
Нет, его случайно обнаружил монах, отправившийся в лес за грибами.
А можно и мы сами увидим?
Ну хорошо, только недолго.
Отец игумен! Отец игумен! Скорее! Скорее идите за мной! Там на болоте человек!
Бежим за ними!
Доктор, кто это? Полуголый, прямо в болоте стоит, не шевелится.
Его же мошки кусают и комары облепили.
Да это же Никита. Вижу. И правда велико его покаяние.
Алтай, домой.
Михаил Гаврилович, я вообще не ожидал такое увидеть.
И я. А что с Никитой дальше было? Он стал монахом?
Да, Никита вырыл рядом с монастырской стеной узкий и глубокий колодец и стоял в нем до конца жизни.
Ну, ничего себе! А зачем?
Он творил непрестанные молитвы Господу, обвешанные тяжелыми веригами с крестом.
И Никита вымолил прощение у Бога?
Да, и даже достиг святости. К колодцу стали приходить верующие, просили защиты, совета и молитв об исцелении. А мы теперь молимся преподобному Никите Столпнику.
А я вот думаю, как вообще люди доходят до такой сильной страсти к деньгам, ну, или к вещам? С чего все начинается?
Начинается незаметно, с малого. А потом хочется еще и еще. Человек сам не замечает, как оказывается в зависимости.
Дядя Миша, Миша, а есть способы от этой страсти спастись?
Конечно. Сначала человеку нужно осознать, что она им овладела, честно признаться себе в этом.
А потом?
Принять твердое решение с нею бороться.
Ну как бороться-то? Она же вон какая сильная.
Стараться иметь лишь самое необходимое, учиться себя контролировать. Но самое главное — молиться Господу, ведь без его помощи ни одну страсть не победить.
А я знаю, еще надо научиться не бояться что-то потерять.
Верно. И воспитывать в себе милосердие и умение отдавать и делиться. Кстати, любая страсть лечится противоположной добродетелью.
Это как?
Надо все делать как бы наперекор страстям. Жалко? Отдай. Хочешь крикнуть? Поругаться? Промолчи. Обиделся? Прости. Хочешь съесть все конфеты на столе? А возьми одну.
Ой, это для меня! В следующий раз захочу у бабушки целую гору блинов съесть, а возьму всего один блинчик.
Да, все это правильно, конечно. Истории у вас интересные. Жаль только давние. Хотя в наше время, наверное, ничего такого и не происходит.
Ошибаешься, Фома. Вот, к примеру, недавно читал про одного нашего современника, обыкновенного служащего по имени Алан.
Он что, тоже с людей налоги собирал?
Нет, ему нравилось разбираться в акциях, ценных бумагах. Алан грамотно вкладывал деньги и стал успешным финансистом.
Дайте угадаю, и потом испортился.
Со временем его и правда охватила жажда наживы, но неожиданно...
Давайте и я угадаю. Ему явились ангелы.
Ну ты знаешь, у Бога есть много способов спасти человека. У Алана тяжело заболел брат, и наш герой ушел с работы, чтобы быть рядом с умирающим.
Это горе на него сильно повлияло?
Да, и Алан уже не вернулся к прежней жизни. Он устроился на службу, где инспектировал сиротские приюты, дома престарелых, и увидел совершенно другую жизнь.
Алтай хочет нам что-то показать. Пожалуйста, дядь Миша.
Ну хорошо, давайте посмотрим.
Что случилось с Аланом, а? На всем экономит. Самые дешевые продукты по скидкам берет. Ботинки из секонд-хенда скотчем заклеены.
Да не говори. Всегда в ресторан звал на день рождения, а тут дешевое кафе. С каких это пор он стал таким жмотом?
Друзья, простите за скромную вечеринку, но постарайтесь меня понять. С тех пор, как я вижу голодных детей, буквально кусок в горло не лезет.
Не принимай близко к сердцу. Но разве ты можешь что-нибудь сделать?
Как знать, но спасибо вам, что пришли.
Возвращаемся.
Эх, на самом интересном месте. Доктор, а дальше-то что было?
Алан продолжал невероятно экономную жизнь, а друзья по-прежнему считали его скрягой. А потом... потом он умер.
Умер? Ну как? И не раскаялся?
И что такого в этой истории? Ну стал экономным, и что? Был жадным, стал скупым. Всех жалел и никому не помог.
Я, как и в самом начале беседы, прошу вас не осуждать, а главное, не судить о людях. Ведь мы и правда ничего ни о ком знать не можем.
Но ведь и так все ясно.
По-настоящему ясно стало только тогда, когда нотариус огласил завещание этого человека. Алтай, покажи нам, пожалуйста.
Внимание, господа! На счетах покойного свыше 11 миллионов.
Не может быть.
Откуда у Алана такие деньги?
Главное, кому они достанутся?
Кому?
Родных у покойного не осталось. Все накопления он завещал сиротам, больным детям, благотворительным организациям.
Вот это Алан!
Ну а теперь приступаю к подробному оглашению завещания.
Дядя Миша, Фома, я поверить не могу. Больным детям, сиротам. А мы-то все думали, а он такой, такой прекрасный.
Вера, я сам в шоке. Но зачем Алан столько лет себе во всем отказывал и копил? Ведь можно было нормально жить и просто что-то кому-то жертвовать периодически.
Фома, у Алана была цель. Он своими глазами видел, что проблемы приютов и фондов не решить мелкими пожертвованиями.
И он решил подарить им сразу много денег?
Да, теперь этой суммы хватит надолго, и трудные задачи будут решены.
Вы были правы, доктор. Нельзя ни о ком судить и делать свои выводы.
Наверное, и мы были несправедливы к тому мужчине из нашего храма, братик.
Я это тоже понял. Может быть, он тоже копит на что-то хорошее.
Или жертвует деньги на что-то другое. Или лично помог больному мальчику.
А если и нет, то каждый с Божьей помощью способен преобразиться.
И вообще, лучше следить за собой и думать, как людям помочь.
От души желаю нам с вами в этом преуспеть.
Столько важного мы сегодня узнали. Спасибо за беседу, Михаил Гаврилович.
Да, так светло мне сейчас и так радостно на душе. До свидания, дядя Миша, Алтай.
До свидания, мои дорогие. И храни вас Бог.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно.
И истину вместе искать. И истину.